То есть утро-то выдалось тихое, солнечное и безмятежное. Ноги сами просились в путь, а полупустые рюкзаки совершенно не отягощали окрепшие за время странствий плечи. К полудню мы вдруг вышли из леса в долину, простирающуюся между пологими холмами. Далеко впереди небо застилала огромная лиловая туча, там шел дождь, а над нашими головами по-прежнему сияло солнце.
«Наконец-то! Вот они, знаменитые муримахские радуги!» – восхищенно вздохнул магистр Моти. «Я уж думал, так и не доведется на них полюбоваться. Не сезон, что ли? Но нет, все-таки нам повезло!»
Я огляделся по сторонам и ахнул. Эти радуги были совершенно не похожи на все, что мне доводилось видеть раньше. Своим существованием они опровергали все известные и, вероятно, неизвестные мне законы природы. Они не изгибались тонкой дугой в небесах, а располагались где угодно, принимали самые неожиданные и причудливые формы, некоторые к тому же двигались, как большие неуклюжие призрачные животные. Огромное округлое пятно размером со слона как раз надвигалось на нас сзади. Сверху, с неба, спускалась сверкающая немыслимыми цветами паутина. Еще одна радуга лианой обвивала древесные стволы на опушке леса, другая била из земли фонтаном, а впереди, как раз у нас на пути, стоял толстенный радужный столб. Казалось, он укоренился в плодородной почве долины, другой конец его упирался в небо. «Мать твою!» Только и вымолвил я, чувствуя, что ноги становятся ватными от полноты переживаний. Но в обморок я все же не грохнулся, а просто грузно осел на траву. Помолчал, качая головой, потом зажмурился, чтобы хоть немного прийти в чувство. Худо-бедно это у меня получилось. «А они не опасны?» – на всякий случай спросил я. Все-таки огромное пятно было уже совсем близко.
«Наоборот!» – возбужденно сказал Моти. «Искупаться в такой радуге очень полезно, а уж приятно-то как. Нам повезло, они не так уж часто спускаются на землю, а тут просто праздник какой-то, вон их сколько к нам сползлось, купайся не хочу».
И он помчался навстречу радужному пятну.
«Это правда, сэр Макс?» — подтвердила Лаюки. «Купание в радуге — одно из самых сладких переживаний, да еще и тело закаляет, даже лечит немножко, если, скажем, простудился или голова болит. Хорошее дело. Ты как хочешь, а я пойду вон к тому фонтану».
«То есть советуешь мне тоже окунуться?» — неуверенно спросил я.
«Ну да. Столб, между прочим, просто шикарный. Пользуйся случаем, пока мы с Моти добрые».
«Спасибо», — поблагодарил я и обернулся к Гуригу. «А вы что выбираете?»
«А я воздержусь», — мягко сказал король. «Мне пока лучше отказываться от удовольствий, кроме сна, еды и мытья. Ну, так это, строго говоря, не удовольствие даже, а совершенно необходимые вещи. Вас эти ограничения не касаются, так что вперед. Приятного отдыха».
Моти тем временем уже кувыркался в радужном пятне. Лаюки подставляла лицо и руки разноцветным брызгом облюбованного ей фонтана. Я немного поколебался, но потом решил. «Все же радуга — не колдовское питье. Вряд ли мне это повредит». И зашагал вперед. Туда, где пылал и переливался огромный радужный столб. Я был уже в полудюжине метров от обещанного блаженства, когда столб дернулся, изогнулся, натянулся, как тетива гигантского невидимого лука, и отпрыгнул назад. Такие резкие, неуклюжие с виду, но эффективные маневры часто встречаются в мультфильмах и почти никогда в реальной жизни. Я, честно говоря, совершенно обалдел. Стоял и глядел на это чудо, разинув рот. Уж не померещилось ли? Судя по всему, не померещилось. По крайней мере, теперь вожделенный радужный столб был гораздо дальше, чем несколько секунд назад. Кое-как справившись с шоком, я решил, что мои знания в области поведения живых радуг Муримаха не настолько глубоки и обширны, чтобы дать мне право удивляться. Мало ли, вдруг такие дикие прыжки – самое что ни на есть обычное дело. Поэтому я захлопнул пасть и сделал еще несколько шагов вперед. Когда я приблизился к столбу на прежнее расстояние, он снова дернулся и отпрыгнул. Похоже, радуга не просто так скакала, а намеренно удирала от меня. Чтобы проверить эту гипотезу, я опять шагнул вперед. После четвертой попытки сомнений не оставалось. Радужный столб вовсе не горел желанием меня искупать. Возможно, он полагал, что прежде мне следовало бы вымыть уши или, скажем, сменить белье. А может быть, любые гигиенические ухищрения были бы бесполезны, потому что радуга с первого взгляда не взлюбила форму моего носа. В любом случае, удовольствие явно отменялось или, по крайней мере, откладывалось на неопределенный срок. Смешно сказать, но я обиделся. Всерьез обиделся на природное явление, как на живого человека. Скорчил несговорчивому радужному столбу рожу. Проворчал что-то вроде «Ой-ой-ой, можно подумать». Развернулся и пошел обратно, в надежде, что другие радуги окажутся менее привередливыми, и я все-таки смогу испытать обещанное удовольствие, а заодно избавиться от легкого, но довольно противного насморка, который допекал меня с самого утра. Топал себе, ругался под нос неразборчиво, на всякий случай, чтобы радуги не услышали, не осерчали всерьез и не объявили меня персоной нон-грата на вечные времена. Поэтому я не сразу заметил, что у нас не все ладно. То есть не сразу это еще мягко сказано. Я практически споткнулся о неподвижное тело, лежащее на земле Лаюки. Только тогда остановился и увидел, что магистр Моти тоже валяется в траве, чуть поодаль, зато король сидит на камне, обхватив колени руками, как ни в чем не бывало, только на меня глядит с уважительным недоумением. Ужас и отчаяние, захлестнувшие меня, были столь велики, что мгновенно переполнили тело, перехлестнули через край, да и вылились, как игристое вино из неосторожно открытой бутылки, а меня затопила звенящая, зудящая, тошнотворная пустота, от которой пересыхает во рту и темнеет в глазах, а вполне естественные вопросы «как», «почему», «за что» липкими комьями застревают в горле, да так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни крикнуть, ни промолчать. Все, абсолютно все становится невозможно.
«Что вы, сэр Макс?» – мягко спросил Гурик. «Думаете, они умерли?» «Это вряд ли. До сих пор мои спутники всегда оставались живы. Уверен, ребята просто спят, так что все в порядке. Эта земля всякий раз находит какой-нибудь интересный способ вывести моих спутников из игры в самый последний момент. Но чтобы уснуть, искупавшись в радуге, такого еще на моей памяти не было».
«Вывести из игры, значит», — повторил я. «Интересный способ. Ну-ну, вы бы хоть заранее предупредили, что ли?» Больше всего на свете мне хотелось дать его величеству по морде. Но мы слишком далеко ушли от болота гнева, так что отвести душу не было решительно никакой возможности.
«Пожалуйста, поверьте мне, все в порядке», — настойчиво повторил король. «Чем скорее вы успокоитесь, тем лучше, если уж так вышло, что вы не заснули. И не нужно ничего объяснять. Я видел, как радуга от вас удирала. Возможно, это следует расценивать как приглашение. Впрочем, если вы не возражаете, я бы провел еще один эксперимент. Пожалуйста, попробуйте искупаться вон в том радужном пятне».
Лезть в эту грешную радугу, а потом падать замертво на траву, мне, мягко говоря, не слишком хотелось. Я бы предпочел с утробным воем броситься прочь, не разбирая дороги, и завершить свою карьеру в каком-нибудь отдаленном овраге, куда я, несомненно, рано или поздно свалился бы. Мне только волю дай. Именно тогда я и понял, чем отличается король от остальных людей. Я просто не смог ему возразить. Если бы аналогичный приказ мне отдал сэр Джуффенхалли, которому я верил куда больше, чем самому себе, я бы отказался наотрез. На худой конец закидал бы его истерическими вопросами, требовал бы гарантии безопасности, словом, приложил бы все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы спасти свою тушку от контакта с опасной радугой. Но вежливую просьбу его величества Гурига VIII я выполнил беспрекословно, не задавая вопросов и не откладывая это сомнительное удовольствие на потом. Безропотно шагнул к радужному пятну. Оно повело себя в точности как столб. Подождало, пока я подойду поближе, дернулось и отскочило.
«Можете не продолжать», — кивнул король. «И так все ясно. И что мне с вами делать? Можно попробовать отослать вас отсюда, но далеко уйти вы все равно не успеете, даже если бегом, так что и пробовать не станем. Можно было бы вас аккуратно оглушить, но этого я как раз не умею. Лаюки умеет, а я нет, так что и говорить не о чем».
«Если мое мнение хоть что-нибудь значит, я хотел бы остаться в живых», — вежливо сказал я. «Все остальное на ваше усмотрение».
Сейчас это звучит как не слишком удачная шутка, но тогда я был совершенно серьезен. Смертельно серьезен, лучше не скажешь. Задницей чуял, что речь идет именно о жизни и смерти, хотя и не понимал, в чем, собственно, дело. «Именно этим я и занимаюсь», — сухо сказал Гурик. «В смысле, стараюсь придумать вариант, который позволит вам выжить. Понимаете, вокруг обязательных королевских посещений Муримаха слишком много непроверенных слухов, легенд, просто сплетен. И почти никаких фактов. Одни источники сообщают, что короли древности делали свидетелями мистерий своих друзей, другие, будто случайные свидетели таинства погибали в страшных мучениях. Что тут правда, что ложь, даже я понятия не имею. Может быть, вообще все правда. Но ни со мной, ни с моими предками никогда не случалось ничего подобного. Наши спутники благополучно засыпали, примерно за час до начала, всегда. Всегда, понимаете? А тут вдруг радуги отказываются вас усыплять, а начало, судя по всему, не за горами. Как это расценивать? Как приглашение? Вполне возможно. Но мне не хотелось бы подвергать вас такому риску. Ладно, что уж теперь. Давайте хоть яму выроем. У Лаюки в рюкзаке была лопатка, небольшая, но ничего, удобная».
«Для меня, что ли, яму?» — спросил я, опрометью кидаясь к сложенным рюкзакам.
«Ну, не для меня же», — вздохнул король. «Эти древние сказки о друзьях королей, которых якобы брали с собой, кажется, в одной из них упоминалось, что свидетель прятался в яме. Не факт, что это действительно необходимо, но в любом случае хуже-то уж точно не будет».
Потом мы остервенело рыли яму. Гурик этой самой удобной лопаткой, которая на поверку оказалась почти декоративным совком, а я – ножом и котелком. Надо сказать, для людей, в жизни не вырывших ни единой ямы, мы, два конченых белоручки, действовали безупречно. Ну, нам еще и с почвой повезло, конечно. Рыхлая, мягкая. Часу не прошло, а яма уже достигла таких размеров, что в скрюченном состоянии там вполне можно было спрятаться. Что я и сделал, по настоятельной просьбе Его Величества. Король еще и травой меня закидал, хорошо хоть не землей. И камню сверху не привалил, а ведь мог бы.
«Закройте, пожалуйста, глаза», — попросил он. «Если выяснится, что вы действительно должны стать свидетелем, вы и с закрытыми глазами все увидите. А если нет, так даже лучше. Мы с вами вовремя успели. Видите, небо уже темнеет, а стволы деревьев становятся прозрачными. Это мир начинает выворачиваться наизнанку. Мне пора. Удачи вам, сэр Макс. Увидимся».
Он отошел, а я послушно закрыл глаза и замер, затих, словно и не было меня никогда. Полусидел, полулежал, свернувшись клубком, обнимая колени, упиравшиеся в подбородок. Иначе я бы в этой убогой могилке не разместился. Был тварью дрожащей. Правда, больше от холода. Земля оказалась сырой, да и воздух снаружи внезапно посвежел. Только что на зубах не похрустывал при каждом вдохе. Время для меня не шло вовсе. Не то чтобы оно тянулось или даже остановилось, просто его не стало. Время, оно ведь состоит из перемен, больших и малых, внешних и внутренних, заметных и почти неразличимых. Вернее, перемены – это чуть ли не единственный доступный всякому человеку способ почувствовать ход времени. Скачки секундной стрелки, движение песчинок, изливающихся из верхней чаши в нижнюю – тоже перемены. Малосущественные, да, зато вполне наглядные. А для меня ничего не менялось. Даже ноги почему-то так и не затекли, и теплее мне не стало. Холоднее, впрочем, тоже. Мыслей в голове не было, ни единой. Как-то все слишком уж внезапно случилось, а наши с королем земляные работы контузили меня окончательно. Наконец, время потекло для меня снова, потому что я услышал звук. Не то звон натянутой басовой струны какого-то неведомого инструмента, не то гул подземной реки, не то дальние раскаты грома. На самом-то деле это низкое, бархатистое гудение, от которого по телу разливалось тепло, а губы невольно складывались в улыбку, не было похоже вообще ни на что. Это я так, по привычке, пытаюсь описать нечто невыразимое, сравнивая его со знакомыми вещами. И совершенно зря. Звук постепенно нарастал, а я возвращался к жизни со всеми вытекающими последствиями. Сперва мне стало страшно. Потом очень страшно. Еще немного погодя, я чуть дуба не дал от ужаса. Наконец исчерпал свои возможности в этой области и внезапно успокоился. Понял вдруг, что умираю от любопытства, что там снаружи происходит. Но наказ короля соблюдал свято. Глаз не открывал, даже не думал о такой возможности. Зато прислушивался внимательно. Уши-то мне никто не велел затыкать. Возможно, по недосмотру, но об ушах речи точно не шло. Собственно, прислушивался – не слишком меткое определение. Неведомый звук был настолько сильнее меня, что мои намерения не имели никакого значения. Я вполне мог бы попытаться сопротивляться, не слушать, не обращать внимания. Результат вышел бы ровно тот же. Вместе с бодростью ко мне вернулось и желание устроиться поудобнее. Вытянуть ноги, конечно, было совершенно нереально. Но хоть немного выпрямить спину и расправить плечи, пожалуй. Я кое-как переменил позу. Теперь голова моя была запрокинута, зато спина опиралась на земляную стену, а колени немного отдалились от подбородка, совсем чуть-чуть, но в тот момент и это казалось невиданным облегчением. Несколько секунд я наслаждался обретенным комфортом, но потом, ох, веки мои вдруг стали прозрачными, и я увидел небо, ни дневное, ни ночное, даже не сияющие перламутровые небеса темной стороны мира, где я с недавних пор чувствовал себя как дома, а изумрудно-зеленую твердь, расколотую в нескольких местах. Сквозь щели пробивался ослепительный оранжевый свет. Можно было подумать, что небо горит с изнанки. Сказать, что я испугался, значит не сказать ничего. Первым моим инстинктивным движением была попытка закрыть внезапно прозревшие глаза руками. Я сумел справиться с этой задачей, поднести к лицу затекшие верхние конечности, и все это лишь для того, чтобы обнаружить, ладони мои стали такими же прозрачными, как веки, а значит, придется смотреть, как ширятся огненные разломы, как сморщивается зеленая мякоть небес, а на новом оранжевом фоне одна за другой вспыхивают угольно-черные звезды.